каких-то личных интерпретаций, не языком каких-то домыслов, а языком Священного Писания. Мы, о чем Писание говорит, люди весьма ограниченные в наших возможностях. Мы люди слабые, мы люди грешные. Но у нас есть Тот, который может не только простить нам наши грехи, но еще и очистить нас от этого. Правильное, сбалансированное понимание этого вопроса является ключом к нашему духовному здоровью. Это, друзья мои, очень важно. Наше духовное здоровье, наш духовный рост зависит от того, как мы себя видим в правильном свете. Я благодарен нашим операторам, которые выставляют эти видео, делают их и выставляют их сразу же на YouTube. Поэтому, в общем-то, нас смотрят не только те, кто сидят здесь, присутствуют, но и практически люди, понимающие русский язык, со всего мира. Но, и поэтому мне очень радостно, когда я получаю комменты. И очень часто, когда мы затрагиваем именно тему вопроса очищения от греха, мне приходят такие комменты, типа, если ты говоришь, что мы не можем жить без греха, то ты делаешь Бога бессильным. Это, конечно, хорошие слова, а очень, может быть, имеющие сильное воздействие. И к этому очень много есть людей, которые призывают, особенно вот в контексте того, что есть небиблейское учение о том, что в какой-то момент земной истории, когда первосвященник выйдет из святого святых, мы якобы останемся без возможности получить какое-либо прощение греха, и поэтому нам нужно научиться и подготовиться к этому моменту. Но в прошлой проповеди мы об этом достаточно обстоятельно говорили. Что же говорить к человеку, который утверждает, что можно сегодня быть абсолютно безгрешным, вот, то я люблю вспоминать мой любимый детский мультик, который называется «38 попугаев». И там есть такая история, когда попугая пытаются учить летать. И удав таким голосом напыщенным говорит: «Ну, полетай! Ну, полетай!» А попугай трясущимися ножками стоит на голове слоненка, потому что его собираются столкнуть оттуда. Он никогда в жизни не летал. И он жалобным голосом говорит: а ты сам пробовал? А попугай говорит, удав говорит: я? Нет. Вы понимаете поучительную историю о том, какой сильный у нас Господь, и что Он силен и простить, и очистить, у меня нет ни тени сомнения. Но учить других, что можно жить без греха, это вопрос совершенно другой. Потому что, когда мне учит кто-то, мне хочется задать вопрос. А ты засвидетельствуй, как у тебя успехи. Обычно почему-то свидетельства я не получаю. Почему? Потому что, в отличие от красивых лозунгов, нам нужно как-то жить практической христианской жизнью. И вот эта практическая христианская жизнь, она не берется из библейских лозунгов, из общих лозунгов, а берется из Священного Писания. И вот поэтому мы изучаем первое послание Иоанна. Потому что Иоанн, он очень сбалансированно к этому вопросу подходит. Вот. Он не проповедует нам те вещи, которые он сам не в состоянии сделать. Вот это проблема. Проблема в том, что у нас есть люди, которые любят ставить другим планку, которую сами они достигнуть никогда не могут. Но тут есть два момента очень серьезных и нездоровых. Первый момент – это когда человек ставит другим планку, а внутри себя имеет, как говорят по-английски, в клозетах скелеты. И все эти хорошие планки он ставит другим, но не себе. А есть еще более худший случай для того человека, более тяжелый. Когда он ставит эту планку, независимо от того, может ее достичь он или не может, он ее ставит и другим, и себе. Причем, когда он ставит другим, это еще ему ладно. Но когда он ставит ее себе и не в состоянии ее достигнуть, это заканчивается нервным срывом. А почему? А потому что ключ в послании Иоанна, в первом послании Иоанна. Смотрите, я возвращаюсь к нашему тексту надежды. Понимаете, у Иоанна есть тексты надежды и тексты предостережения. И вот здесь очень важно уметь сбалансировать надежду и предостережение. Вот у нас текст надежды. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Ну, то есть всем понятно, никому не хочется грешить. Я один из комментов, который получил на первую проповедь, и неплохой коммент. Надо грех возненавидеть. Согласен. 100% согласен. То есть, если нам чего-то вот это нравится, и мы это хотим делать, это не годится. Грех надо возненавидеть. С другой стороны, конечно же, мы прекрасно понимаем, что ненависть ко греху не ограждает, не делает нас, знаете как, она не дает нам 100% гарантию, мы это в жизни знаем, что мы не впадем в искушение, не пойдем на ту же тропинку. Это процесс постепенный. который мы решаем, и мы уже говорили, через общение с Господом друг с другом. Так? Есть надежда. Если кто согрешил, имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника, который есть умилостивление за грехи наши. Это текст надежды. Но есть текст предупреждения. А текст предупреждения, он вот здесь, в 3 главе, в 3 главе, 6 тексте. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, не познал его». Это текст предупреждение к людям, которые самоуверены, к людям, которые считают, что я это делаю, это нормально, это не грех, несмотря на то, что есть и в Писании, есть и в других местах, все равно я прав, все остальные не правы. Всякий, пребывающий в нем, такого не сделает. Знаете, вот когда мы читаем Евангелие, я говорю Евангелие, это, конечно, не Евангелие, но это тот же автор, и с вот таким же самым языком и подходом сбалансированным, ну, как все библейские книги, они сбалансированы, вот, мне это напоминает наше физическое состояние. Скажите, пожалуйста, вы приходите на медосмотр, вам делают измерение давления. Померили. 240 на 180. Это как? Плохо, ужасно, угроза. Чего? Наверное, инсульта, да? Хорошо. Давайте что-нибудь будем делать. Делаем, делаем, делаем. Раз. Приходим опять к врачу. 100 на 40. Хорошо, правда? Хуже или лучше? Ну, кому как. Это зависит. Но к чему я веду? Давление должно быть нормальное. 120 на 70, правильно? Хвастаться низким давлением нельзя. Высокое давление. То есть и туда плохо, и туда плохо. Вот. Но в чем проблема? Представим себе, что человек просто болит голова, а человек не знает, какое давление у него. Потому что, если я правильно понимаю, голова может болеть и при высоком давлении, и при низком давлении. И если вдруг человек, который примет, у которого низкое давление, примет таблетку от высокого давления. Чем закончится может? Летальным исходом. Правильно? То есть точно так же. То есть вопрос, это врачебный. Нужно правильно поставить диагноз. Вот Иоанн, он нам описывает, когда он говорит о грехе, он нам описывает два возможных состояния и предостерегает, точно так же, как врачи предостерегать будут, как от состояния с низким давлением, так от состояния с высоким давлением, точно так же Иоанн предостерегает от двух состояний. Состояние низкой самооценки. Я грешный. как я могу прийти в церковь? Как я могу участвовать в служении? Как я могу вечерю даже принимать? Как меня земля носит? Бог уже давно поставил на мне крест. Какой я грешный. Есть такое состояние? Бывает? Есть надежда. Не надо прятаться от Бога. Не надо прятаться от церкви. Не надо уходить в свою собственную коробочку. Потому что лечение этой болезни в надежде. Общайтесь с Богом. Пребывайте в общении с друг другом. И кровь Иисуса будет очищать вас. Процесс постепенный. Главное, не теряйте, во-первых, веру в Божье прощение, а во-вторых, надежду на очищение. Это все будет драгоценные библейские обетования, которые исполнятся. Но есть и другое состояние. Это состояние выглядит так. А что? Я как все. А что я такого сделал? Что ты ко мне пристал? Вон он это делает. Что я, хуже всех? К таким Иоанн спрашивает. Дорогой, переосмысли, кто ты такой. Переосмысли свои взаимоотношения с Богом. Ты называешь себя верующим. Ты принял крещение. Но рожденный от Бога и верующий такие вещи не делает. Понимаете? То есть вот это вот два состояния, и здесь Иоанн их показывает. Но есть третье. Вообще, когда мы читаем первое послание Иоанна, то у нас это, знаете, что мне напоминает? Это мне напоминает, я вообще из классической музыки коллекционирую концерты для соло с оркестром. То есть скрипка, фортепиано, валторн. У меня разные есть концерты. И вот я люблю первые части концертов особенно. Потому что первая часть концерта 19 века, если музыковеды здесь, поправьте меня, если я ошибаюсь, она обычно состоит из сплетения двух мелодий. И вот эти две мелодии, они по-разному, они сначала представляются, потом они сплетаются, развиваются, как композитор их, как говорится, хочет, вот эти темы. Вот у Иоанна в первом послании есть сплетение двух очень важных тем. Первая тема – как получить очищение и прощение греха, а вторая тема – кто такой Христос. И вот мы с вами идем по первой мелодии, по первой теме. И вот мы пропускаем, вот, например, третья глава мы про тему греха говорим, а четвертая глава, вот я даже проверну это будет тема Христа. И вот четвертая, пятая глава, все коротенькое послание, там всего пять глав, то есть про Христа, про проблему греха. Про Христа, про проблему греха. Вот оно вот так чередуется. И вот у нас идет заключение. Я сегодня хочу посвятить время анализу этого заключения, которое завершает Иоанн свое послание. Потому что точно так же, как в классических концертах для соло с оркестром, заключение – это гранд-финал, в котором две темы сливаются воедино в один и большой аккорд. Точно так же тема Христа и тема греха, они точно так же здесь слиты. Вот читаем. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Видите? Жизнь вечная и Сын Божий. Вот они, эти две темы. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, Бог даст ему жизнь. Но есть, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог, жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Это конец. Интересно. Что тут у нас есть? Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Есть грех к смерти. Что это такое? Как нам избежать греха не к смерти? Знаете, это очень непростой текст. Текст, с которым пытались по-разному интерпретировать разные христианские мыслители в течение практически всего века истории христианства. Например, в католицизме есть список 7 смертных грехов. А в православии вы знаете, что такое самый смертный грех? Я вам расскажу историю. Это было лет 23 уже назад года, ну, может, 22. На Урале я проводил, меня пригласили, я проводил евангельские встречи, читал лекции, приходили люди. Подходит ко мне женщина и спрашивает: я не знаю, что делать. Я могу вообще сюда приходить? Я говорю: а в чем проблема? Почему вы считаете, что вы не можете сюда приходить? Ну, я могу вообще в церковь к Богу приходить? В чем проблема? Расскажите, что кто вам сказал, что вам нельзя в церковь к Богу приходить? Я совершила смертный грех. Какой? Я приняла крещение. Я, будучи крещенной, приняла крещение во второй раз. Ну, меня за любопытство разобрало спросить, где? Она ответила: у адвентистов. Видите, насколько... Это пример, насколько можно запутаться, не зная Священного Писания. В чем проблема? Православная доктрина учит, согласно записанному Павла, вырывается текст из контекста, и там написано: одна вера, одно крещение. Так? Соответственно, согласно дальше православному пониманию, одно крещение – это то, что тебя родители крестили. Причем сегодня это выходит на уровень очень интересной теологии. Я пару дней назад слышал известного сектоведа и сектоборца Олега Стеняева, который определяет, дает некоторые определения секты. И вот в чем проблема. Проблема заключается в том, да, вот вы, когда вас спросят, вы кто? Ну, естественно, большинство из здесь сидящих ответит: как? Адвентисты, правильно? Естественно, человек, который не разбирается и пытается нас поставить в определенный коробочка, классификационная, типа, вот есть у биологов Луи Пастер, а есть такая наука религиеведения, там людей веры по коробочкам распределяют, как Луи Пастер животных. Вот. Спросят адвентисты, это кто? Ну, что вы ответите? Протестант. Оказывается, нет. Согласно Стеняеву, нет. И здесь, может быть, Стеняев где-то и прав. Где-то так, чуть-чуть прав. Он дает определение такое. Протестанты – это лютеране, кальвинисты, англиканцы. А кто ж такие сектанты по Стеняеву? Определяет так. Сектанты – это те, которые не проповедуют о крещении в младенчестве. Он где-то прав. Я этот факт хочу проверить. У меня не было времени проверить. Он цитирует Мартина Лютера, в частности, и говорит, что когда Мартин Лютер называет это, узнает про анабаптистов, анабаптисты были в Швейцарии, и одно из их, как говорится, главным пунктом «ано» – это перья, баптизо – это крещение, то есть перекрещенные, то есть надо креститься в сознательном, взрослом возрасте. То когда Лютер это услышал, он сказал: это секта. Ну, Лютер мог такое сказать. Я не знаю, я должен перепроверить. Я не так хорошо знаю все труды Лютера, чтобы сходу сказать, да, Лютер так это и сказал, но Стеняев утверждает, что именно так. Поэтому, друзья мои, поздравляю вас и себя тоже. Мы секта, и совершающий крещение после того, как его крестили в детстве, это совершающий смертный грех, с чем я вас и поздравляю. Вот. Но, знаете, как говорят, нам не впервой. Что такое христианство по определению религиоведов в первом веке? Это секта внутри иудаизма. Поэтому, ну, я уже дважды сектант тогда. Так что я хуже вас. Не переживайте, дорогие друзья. Ну, тоже. Понимаете, я скажу одно. Иисус предупреждал, вас будут выгонять из синагог и будут оскорблять. Церкви тоже включаются в это предупреждение об изгнании. Вот. Главное – Библия. И что Библия говорит о грехе к смерти? Не то, что говорит православная традиция и православная церковь сегодня для того, чтобы запугать людей идти к Богу. А главное, что Библия говорит. Вот в чем вопрос. И это непростой вопрос, потому что вот я вам прочитал Иоанна, и вот здесь у нас написано, еще раз обращу внимание, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. О, что это означает? Означает это, что если для кого-то, что если мы узнаем, что такое грех к смерти, вот его будем не делать, а все остальное, раз это не к смерти, давайте будем это делать. Как классно! Главное узнать, какой к смерти, все! Но тут есть проблемка. Проблемка заключается в том, что римлянам Павел 6:23 пишет нам следующее. Ибо возмездие за грех что? Понимаете? Не обольщайтесь, что вы можете себе найти списочек грехов, которые вы можете сделать, потому что за них возмездия не будет смерть. Друзья мои, не обольщайтесь, что есть что-то нераскаянное, что можно себе припрятать за пазуху и с этим прожить всю жизнь, что оно нам не выйдет. Знаете, как об этом пишет Экклезиаст? Всякое дело, да? Юноша, конец, да? Делай, делай, живи себе. Но всякое, знай, что всякое дело, тайное, ну или явное, что с ним будет? Бог приведет на суд. Что тогда такое грех не к смерти? О чем идет речь? Ну, я скажу, что целый ряд даже моих зоовских коллег-богослов пыталась разгадать, в чем заключается этот текст. Один мой хороший коллега написал даже такую исследовательскую работу, где предположил, что грех к смерти – это тот грех, за который в Израиле полагалось побиение камнями. Но тут есть одна серьезная проблема. Как нам это применить сегодня? То есть сделать список грехов, за которые мы на совете из церкви будем исключать, а список грехов, за которые будем ставить на замечание, и список грехов, которые будут просто так с рук сходить. Ну, если... То есть, вы понимаете, в чем проблема? Израиль, древний, библейский, ветхозаветный, имел систему уголовного кодекса. То есть там был уголовный кодекс. Если украл вола, то 5 волов за вола. То есть это не смерть. А если колдуешь, ворожишь, ну, смерть. Так? Ну что, кто у нас здесь в церкви подколдовывает? Сбросим с обрыва. То есть как это применить? Это непростой вопрос. Непростой. Решение, опять же, понимаете, если есть что-то новое, какая-то вот концепция в Новом Завете, то это, пожалуй, ту идея, которую высказывает Иоанн. Что, оказывается, мы можем согрешить к смерти, а можем согрешить не к смерти. Ну, есть еще одна идея, которую я слышал, и даже это популярная проповедь. Знаете, как она звучит, название ее? Оно звучит так. Грех, который Бог не сможет простить. Вы слышали когда-нибудь проповедь от какого-нибудь проповедника с таким названием? Да, хула на Духа Святого. Но тут тоже есть одна проблемка. Что написано, в частности, это цитата из Евангелия от Матфея, 12 глава, где Иисус говорит фарисеям, всякий грех и хула, что? Простятся человеком, а хула на Святого Духа не простится ни в всем свете, ни в будущем. Наверное, когда-нибудь, я уверен, что ко мне кто-то подойдет и попросит мне сказать эту проповедь. И, наверное, я когда-нибудь подготовлю и скажу здесь и эту проповедь. Но я вам сразу ставлю проблему, которую часто люди сами спрашивают. Ну, например, такая, потому что это постоянно, мне постоянно эти вопросы приходят. Например, у какой-нибудь сестрички муж пьяница, дебошир, что угодно. И вот она спрашивает, а мой муж похулил уже Святого Духа или не похулил? То есть, знаете, есть другой вопрос, другой тип вопроса, который в этом случае задается. Когда человек, это еще, когда говорится о неверующем, а когда человек верующий ходит в церковь, а потом вдруг пошел во все тяжкие и кинулся. Вот тут возникает и у собратьев, и у членов семьи про такого человека вопрос. А когда он похулил Святого Духа или нет? Потому что если он продолжает жить в мире, потом, в конце концов, наступает смерть, и мы, особенно те, кто ближе к такому человеку, задумываемся, а, собственно говоря, Бог его простил? Стоит ли вообще ему просить прощения на смертном одре? Или, может быть, допустим, он в 40 лет пустился во все тяжкие, к 60 годам мы его как бы уже списали, этого человека, что он типа Духа Святого похулил, а в 70 годов он оказался на смертном одре, и мы тогда что должны сказать? Ну, так как 10 лет назад мы ему уже записали, что он похулил Святого Духа, то теперь особо смысла в покаянии нет, потому что даже если он на смертном одре и покается, то, понимаете, непростые вопросы. Это очень непростые вопросы, которые у нас возникают вот с этим текстом. Но опять же, этот текст не совсем подходит. Хула на Святого Духа – это серьезная тема. И это я думаю, что я подготовлю проповедь и скажу вам на эту тему. Но хула, когда мы говорим о хуле на Святого Духа, написано «не проститься». Не написано, что это грех к смерти. То есть язык совершенно другой. И как бы опять же, грех не к смерти. Если грех не к смерти, можно молиться. Что делать? Как нам понимать этот текст? Почему Иоанн вот свою симфонию, как я вам это немножко назвал, завершает вот этой темой греха к смерти и не к смерти? В чем проблема? Вот в чем. Смотрите. Я сам очень долго молился и думал над этим текстом. Я не буду вас посвящать во все тонкости филологии и идиоматики языка Иоанна. Это проповедь, а не академические выступления на научном обществе. Но я вам задам такой вопрос. Предлог, видите, самая такая тонкая вещь в этом всем, смотрите, оказывается, секрет вот в этом манюсеньком, коротюсеньком словечке, которое является предлогом. Как мы его понимаем? Ласточки летают низко над землей. Это что? К дождю. Много таких примеров. То есть, что означает к смерти? То есть, когда мы употребляем к дождю, к проблеме, вот это вот «к» по-русски у нас очень идиоматически употребляется, означает «будет что-то». Да, то есть что-то случится. Но, когда мы смотрим на греческий язык, то у нас есть два возможных варианта, очень синонимические и очень похожие. Можно сказать «к смерти», а тот же самый предлог можно перевести как «до смерти». Видите, как значение меняется? Если мы по-русски говорим «к дождю», это значит «дождь будет». Если мы говорим «до дождя», контекст, «до дождя надо убрать листья». То есть говорится не о приближающемся событии, а о длительности действия. А теперь подумайте, если мы знаем и четко понимаем, что возмездие за грех – смерть, за любой или не за любой, то имеет ли смысл сказать не грех к смерти, вот что-то ты сделаешь и точно от этого потеряешь вечность, а грех до смерти. То есть что-то мы можем сделать, и последствия его мы будем носить на себе всю жизнь. Бывает такое? Ой, как бывает. Начну, может быть, с очень гипотетического. Знаете, даже чуть издалека зайду. А именно, человек имеет физический недуг, предположим, даже рак. Теоретически для Бога реально эту болезнь обратить вспять. Теоретически реально. Человек потерял правую ногу. Отрастет? Вряд ли. Не отрастет. Идемте дальше. Человек был пьяница. Может Бог его простить? Просит пьянство. Даже если надо, пойдет полечиться. Бог может простить? Даже если он был верующим и ушел в запой, полечился, пришел обратно в церковь, может простить? А если человек, который вот ударился в пьянство, в это время своего запоя решил сесть на мотоцикл, попал в аварию, покаялся в больнице, но при этом понятно, что нога в гангрене и ногу ампутировали. Скажите, пожалуйста, Бог такого человека может простить? Может ли этот человек больше никогда не пить? Конечно. То есть вот у нас прощение, то есть человек может вернуться к Богу. Вот он, это очищение. Человек оставил алкоголизм, ведет трезвый образ жизни. А нога? А нога будет. Вот с этой ногой он каждый день, каждую субботу будет приходить в церковь. А люди, которые его знали доселе, и знали, что он ударился во все тяжкие, и знали, как это все произошло, и знали, как он покаялся. Для этого церковь. То есть церковь, она свидетель. Это роль в самом начале общения. То есть он пришел в церковь, но ноги нет. Будет всю жизнь. Друзья мои, мы всякие вещи делаем. К большому сожалению. Иоанн пишет нам, что желаю, чтобы вы не согрешали. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. Не надо этого делать. Но если вы делаете, вы не потеряете. Надежда есть, если вы правильно выйдете. То есть нет вот такого вот, знаете, сойдет с рук. Нет, Иоанн не пишет об этом. Если мы делаем грех, ничего не сходит с рук. Но если мы делаем грех, каемся и ищем очищение, есть надежда, есть уверенность, если наше желание очиститься от греха не притворное и не напускное. Тогда есть четкая уверенность в том, что Бог очистит. Но мы можем сделать себе нехорошие вещи. И вот поэтому Иоанн говорит нам надежду, весть надежды, а также говорит, есть предостережение. Осторожнее. Вы можете далеко зайти. Что значит далеко? Как далеко? Ну, давайте посмотрим. Как вы думаете, нормально, когда человек решил оставить семью и уйти к другой женщине? Это грех? Я думаю, здесь никто об этом спорить не будет, правда? Хорошо. Человек поступил так. Оставил семью, жену, детей и ушел к другой женщине. Хорошо. А после этого Бог может его простить? Или ему все уже, конец? Может. А вот эту другую женщину, с которой он уже состоит в браке, он может простить, или она меченая? Может. И вот эта другая женщина, и вот эта семья, и в этом другом браке уже дети, они искренне покаялись. Прошло там 10-15, сколько лет. Они поняли, он понял, какую страшную ошибку он совершил в своей жизни. Знаете, вот если Петр сказал Христу, про Христа, что он не знает его, а потом все-таки Петр встретился со Христом. И Христос ему говорит: «Петр, сын Ионин, 3 раза, любишь ли ты меня?» Понимаете? Каждый из нас проходит через вот это вот, даже такие, как Петр, проходят через вот это тяжкое. Но Иоанн предупреждает, что есть вещи, которые на всю жизнь останутся с нами, потому что мы с этим ничего не можем поделать. И Бог с этим ничего не будет делать, потому что что бы ты ни делал в такой ситуации, будет хуже. Ну что теперь Богу делать? Да, Бог сильный, понимаете? Я начал с того, у Бога есть сила простить, избавить, но вы понимаете, до чего может человек дойти? Вот одна семья, вот брошенная семья. Вот он покаялся, она покаялась, дети. Что, их теперь не приглашать? Трудно. Но вот это грех, который будет до смерти. Потому что будет бывшая жена, пострадавшая сторона, которую он бросил. Но теперь ему что? Бросит эту жену, если он покаялся? Это нереально. Это тоже неправильно. Вы понимаете? Это один из примеров. Это один из примеров. И что делать? Друзья мои, я уверен, что Бог, простивший Петра, Бог, простивший разбойника на кресте, способен простить любой грех, но простивший разбойника, который рядом с ним был, сказал, который сказал: «Мы здесь пригвождены ко кресту за вину нашу». Да, то есть он признал, сделал ли что-то Иисус такое, он же мог сделать, да, чтобы этот разбойник, сказавший «помяни меня, Господи, царствие своем», еще после этого прожил бы лет 20. Этого не случилось. Не случается это, например, с целым рядом людей, например, в Теннесси, я не знаю, был ли исполнен, приведен приговор в исполнение, но в Теннесси, в камере смертников, на протяжении уже многих лет находится наш брат во Христе, член церкви адвентистов седьмого дня. Не, конечно, когда он убил, по-моему, свою собственную жену или что-то там еще, совершил жестокое убийство, он, конечно же, не был ни христианином, ни членом церкви АСД. Но так как американская пенитенционная система приговоренных к смертной казни, высшей мере наказания, может держать в камере очень долгое время, то, понимаете, многое передумалось. И вот этот человек стал братом во Христе нашем, стал членом церкви адвентистов. Простил ли его Бог за то жестокое убийство, которое он сделал? Однозначно. Я знаю, в журнале Review and Herald была статья, в которой говорит, приглашали молиться за этого человека. И президент генеральной конференции Тед Вильсон написал письмо лично губернатору штата с просьбой помиловать. Губернатор штата отказал в помиловании. Знаете, этот брат во Христе сказал: «Я принимаю то, что я совершил и что неизбежно. Если примут решение лишить меня жизни, я приму это как от Бога». Друзья мои, это тот случай. Но Иоанн призывает нас, предостерегает нас, чтобы мы как раз и не делали. То есть человек, который не знал, он говорит, он может это совершить. Но для человека, который знает, который, знаете, тут написано: «Если кто видит брата», тут надо дописать и сестру, «согрешающего, может таким грехом, может таким». Мы все грешны. Но давайте не будем делать таких ошибок, последствия которых будут с нами оставаться всю жизнь, потому что Бог силен нас простить и очистить. Но есть вещи, с которыми нам придется жить. И это будет неприятно. Может быть, не стоит их делать, зная о последствиях, которые будут. Зная о том, что, будучи прощенными, имея уверенность в спасении, нам придется нести это на себе и жить с этим. Но если уже живем, будем принимать это как от Господа. Потому что мы знаем, что весь мир лежит во зле. И мы живем в этом мире. Но знаем, что Сын Божий дает нам свет. Давайте же будем жить во свете Слова Божьего, ведомыми, будучи ведомыми Его Сыном, и хранить себя. Аминь. Помолимся. Всемогущий Господь, помоги нам видеть надежду, надежду в Тебе, нашем ходатае, Спасителе, Искупите. Ты, Господи, способен изменить нас. Ты, Господи, долготерпелив, милостив и прощаешь наши прегрешения. Господи, оберегай нас от ошибок. Веди нас по этой жизни. Помоги нам не оступиться. Помоги нам постоянно возрастать в познании Тебя, нашего Спасителя Иисуса. Аминь.